100 лекций с Дмитрием Быковым.
Добрый вечер, дорогие друзья. У нас с вами продолжается цикл «100 лет, 100 лекций». 1927 год, Леонид Леонов, роман «Вор». К этому роману существует отношение полярное. Горький считал его шедевром. И даже после этого романа сказал Леонову, ну что я, в сущности, я всего лишь публицист. Леонов вспоминал впоследствии, кажется, моя ошибка была в том, что я слишком вяло его разубеждал. Это очень верно. Он его плохо и мало разубеждал, и они, в конце концов, рассорились. Ну, Горький ссорился со всеми своими протеже. Другая точка зрения сравнительно недавно выражена в статье Марка Амусина, который, обозревая вот такой жанр романа в романе, романа о романе, замечает, что в целом «Вор» – вялая, рыхлая и шаблонная книга. Ну, истина, наверное, находится где-то посередине. Писал же, в конце концов, Воронский, что так писать под Достоевского, как пишет Леонов, может только очень талантливый писатель. Действительно, эта книга, с одной стороны, ужасно вторичная, с другой – ослепительно талантливая. Но «Вор» интересен тенденцией своей, а не своим исполнением. Вряд ли найдет сегодня человек, который стал бы читать «Вора». Там через многое приходится продираться. Ну, две вещи в «Воре» очень хороши. Во-первых, как всегда, у Леонова атмосфера. Он мастер создания, нагнетания этой атмосферы. Понимаете, ну, можно там любить, не любить роман «Пирамида». Но атмосфера института Шатаницкого, как она там описана, атмосфера перманентного ремонта, страшных, загадочных каких-то перемещений, ну, это, в общем, не хуже, чем «Сказка о тройке». Или атмосфера, скажем, нашествия. Мрачная, сумрачная, накануне взятия города гитлеровцами, и паники всеобщие, и героизма отдельных людей. Он атмосферный человек, он умеет создать и нагнетать. Вот это, как правило, довольно мрачные чувства. Ну и здесь, в общем, Москва воровская. Москва, вот этот тихий район Благуши, московской окраины, на которой, значит, последний трамвай делает кольцо и уезжает, оставляя главного героя Фирсова среди мира московских подмастерий, скупщиков краденого, проституток. Это атмосфера, в общем, переданная мастерски. Мастер Пухов, у которого «У» на вывеске смотрит в другую сторону, из-за чего получается «Пчхов». Это довольно жутко сделано. И страшный король московских жуликов, вор в законе Агей, с его размышлениями о том, как легко и не страшно убивать. Это, в общем, сделано, хотя и, конечно, малярной кистью, но довольно убедительно. И вторая вещь, которая «Вора» делает практически бессмертным образцом литературы 20-х, это его отчетливо криминальный полудетективный характер. Я говорил уже о шоке 20-х применительно к тому, что главным героем литературы 20-х годов вдруг, представьте себе, оказался не революционер, не контрреволюционер, не красный, не белый, не победитель, не побежденный. Только в пьесе Булгакова они и есть, в общем, и в романе его. Ну, может, у Гладкова «В цементе». А основная масса – это либо плуты, о чем я говорил, герои, значит, вроде Бендера или Невзорова, или воры. Это криминальные романы. Это «Конец Хазы» Каверина, который Мандельштам называл образцом литературного мастерства. Это «Республика Шкит» Белых Пантелеева. Это и педагогическая поэма Макаренко. «Жизнь без призорников». Это «Коровинское дело» Булгакова с описанием «Маньяка». Это и, значит, многочисленные тогда появлявшиеся жизнеописания Леньки Пантелеева, знаменитого вора. Все это истории блатные, криминальные. Почему? А вот на этот вопрос, да, кстати, «Гадюка» Толстого, наиболее наглядный пример, или «Голубые города» его же, наиболее наглядный ответ нам дает Леонид Максимович Леонов. Он очень молодой человек, когда этот роман написан. Ему 27 лет, когда он пишет «Вора», 28. Это объясняет нам, почему большинство гениев той поры, попавших под революционные излучения, были так безбожно молоды. И Шолохову 23 года, когда он начинает «Тихий Дон», а я убежден, что он сам его пишет. Точно так же и Леонову 23 года, когда он пишет первый свой роман «Барсуки» и «Соть», второй, появившийся практически сразу одновременно. Очень молоды еще и «Бабель», и «Пельняк», и «Артем Веселый». Это все люди, которые вот вчера, ну, Фурманов с Чапаевым, люди, которые вот вчера или с седла слезли, Или там, как Катаев с «Агитпоезда», тоже и Катаев очень молод, когда создаются его шедевры 20-х годов, не говоря уже про Эльфа и Петрова. Это все люди, которые еще только начали жить, и на них сразу обрушились грандиозные эпопеи русской революции. Так вот, Леонов, который успел побывать и у белых, и у красных, и в Архангельске послужить даже редактором «Белогвардейской газеты», помещал там стихи, а потом перебежал на красную сторону. Именно Леонов как раз понимает главную закономерность. А что же случилось с людьми русской революции? Они деклассированы, они уничтожены. По большей части они превращаются или в воров, или в преступников, или в убийц. Куда им деваться-то в эпоху НЭПа? Что они умеют? Торговать им претит, вписываться вот в эту новую среду. Митька Векшин, второй главный герой романа, Фирсов-повествователь, Векшин-вор, он после того, как он вернулся с гражданской войны, и на него Непманша наорала в магазине, вот он после этого почувствовал желание стать вором. Потому что он понял, что он этим людям не может противопоставить ничего. Власть взяла Эльзевира Ренессанс, это персонаж Клопа в Маяковском. Власть взяли мещане. Про НЭП Маяковский писал: многие товарищи повесили нос. Напрасно, товарищи, очень неумнос. Ну а как было, собственно, не повесить? Когда все вы за что боролись, собственно говоря, за то, чтобы прежнее вернулось вообще в еще ухудшенном виде, как формулировал тот же Маяковский, теперь раздувают из мухи слона и продают слоновую кость. Действительно, раньше хоть кость была подлинная, а теперь это слон, раздутый из мухи. Конечно, это пошлое время, страшное время. И в это время люди, которые привыкли быть борцами, которые привыкли все-таки не мириться ни с какой подлостью, как героиня толстовской гадюки, что им остается, кроме как и не расстреливать всю эту сволочь из призового нагана, подаренного за героизм. Что им остается, кроме как, значит, идти в воры? Конечно, это мир блатной, мир, наводненный бывшими героями революции, не находящими себе места. Ну и, конечно, всякое время перемен приводит к разгулу преступности. Именно поэтому «Вор» — это картина подпольной Москвы. Надо сказать, что как истинный ученик Достоевского, конечно, Леонов имеет вкус к изображению подполья, подпольного человека. Бродяги у него бывают, и вообще подпольные типы, бывают трех видов. Первое — это бывшие, которые не вписались, не вписавшиеся. Таких героев у него довольно много. А в поздней повести Евгения Ивановна, точнее, ранней, но позже переписанной, поздно опубликованной, он как раз показывает этих людей, не находящих себе места, людей, чьи идеалы поруганы. А второй вариант – это священники или тайно верующие, или это люди, которых заставили отречься от веры, ну, как дьякона Матвея Лоскутова в «Пирамиде», но они не могут этого сделать и продолжают жить тайно, подпольно, катакомбно. Иногда они становятся бродягами, как в замечательном рассказе 28-го года, бродяга, странниками, которые ушли из дома. Это вечный кошмар Леонова, что выгонят из дома и придет странничать. Ну и третий тип – это люди искусства. Подобные Фирсову, гражданину в клетчатом демисезоне. Все время подчеркивается демисезонность, межсезонность его деяния, его положения. Положение его промежуточное. Почему он пишет о ворах? Потому что это единственная тема, которая его сейчас волнует. Это люди без корня, люди, неукорененные в действительности. Но и он сам такой же абсолютно. Поэтому подпольные леоновские герои, они каждому читателю что-то подспудно важное о нем говорят. Раскрывают какую-то важную часть его собственной личности. Но сюжет-то романа как раз довольно ходулен и довольно прост. Есть Митька Векшин, бывший красный командир, который зарубил пленного, отрубил ему руку жестоко, совершенно без всякой необходимости. Теперь его преследует этот кошмар. В общем, он сдвигается умом. Есть его сестра Циркачка, тоже очень сквозной, частый образ и в русской, и в мировой литературе, Таня, которая, конечно, гибнет, выполняя свой знаменитый прыжок, потому что начинает бояться. Вот цирк – очень частая сфера у Леонова. Не случайно один из героев «Пирамиды», старый фокусник, говорит: «Священное осталось нынче и вообще волшебное только в церкви и в цирке». Двух однокоренных местах, однокоренных словах. Многие считают, что цирк и церковь – слова не однокоренные, но есть и другая точка зрения. Так вот, цирк и церковь – два места, где у Леонова чаще всего происходит действие. Не забудем, что в цирке работает у него ангел в «Пирамиде», как Хоттабыч, и в церкви начинается действие романа. Точно так же цирку есть место и в «Воре». Это единственное место, цирк, где еще осталось чудесное и осталась смелость. Ну и, кроме того, есть вторая героиня очень важная. Это сестра, то есть не сестра, а давняя подруга Векшина, в которую он был когда-то влюблен, Маша Драгоманова. Ее изнасиловал вот тот самый Агей, олицетворение мирового зла. Она стала с ним жить. И через некоторое время она сама стала одной из королев московского преступного мира, страшной роковой красавицей Манькой Вьюгой. Наверное, это сделано у Леонова с наибольшей безвкусицей, конечно. Потому что вот «Манька Вьюга» — это салонный роман пошел. Это пошел роман 10-х годов. Это лишний раз доказывает, что 20-е годы были ничем иным, как выродившимся русским серебряным веком. Романтический герой деградировал в вора или в плута, в Бендера. А романтическая героиня, демоническая женщина, да, Настасья Филипповна русской литературы, превратилась в «Маньку Вьюгу», такую главворовку. Векшин влюблен по-прежнему в Маньку, она в него, но уже революция между ними легла, и жизнь между ними легла, и Агей между ними стоит. Поэтому они вожделеют вообще. Вот, собственно, главный сюжет романа – это перековка Векшина, который сначала становится из красного командира вором, а потом, бежав из Москвы, поступает в артель лесорубов. Но это такой сюжет, как бы незавершенный. Леонов сделал три редакции романа. В 56-м году он его начато переписал, а в 90-м-91-м, уже ему был 91 год, он приписал туда новый эпилог, в котором судьба Векшина размыта, и, скорее всего, он гибнет. Он понимал, что такой герой не выживет. Невзирая на всю ходульность некоторых сюжетных поворотов, ну, скажем, первая кража Векшина оказывается кражей реквизита у его сестры. Но это вечная драма всех русских романов революции. Все герои постоянно встречаются, сталкиваются. Ах, это тот самый. Ах, они пересекались еще тогда. Ну, до абсурда это доходит только в «Докторе Живаго». Но есть и у Леонова. Это такая попытка романа, не очень уклюжая, справиться с массовым великим действом, таким как революция. Попытка традиционно организовать то, что на самом деле выражается в сплошном хаосе. Но вот в этом хаосе герои постоянно почему-то сталкиваются. Так и у Каверина потом будет «Двух капитанов». А ты тот самый, да? А это ваше было письмо, а это вот, оказывается, вы организовали ту экспедицию. Это довольно наивно выглядит. Но и ходульность фабулы этого романа, она все-таки не так важна на фоне выдающейся точной социальной диагностики. Диагноз поставлен абсолютно точно. Те люди, которые делали революцию, оказались ее первыми жертвами. Те люди, для которых она делалась, погибли первыми. Те, кто победил в результате этой революции, им она совершенно не нужна. Это рассказ о кровавом тупике. Роман о том, как настоящая цель и настоящий пафос русской революции перешли в подпольные хазы. Перешли в царство блатной романтики, потому что мир уголовников – это последняя среда, где закон еще что-то значит, и где совесть еще хоть какая-то наличествует. Это мир, где есть какие-то правила. И Векшин потому идет в этот мир, что это последняя среда, где еще требуется храбрость, хладнокровие и какие-никакие представления о порядочности. Потому что в нэповском мире всего этого уже нет. Ну, тут, естественно, возникает вопрос, и я с удовольствием на него отвечу, вопрос, а кто сегодня читает вообще Леонова? Многие читают, как ни странно. Ну, процент, может, небольшой, но это значительное количество людей. Значительное в том смысле, что это люди не глупые. Ну, можно назвать, конечно, книгу Захара Прилепина о нем очень неплохую. Можно назвать достаточно широко исследуемый и часто сегодня обсуждаемый роман «Пирамида». Можно, ну, последнее его произведение, опубликованное за месяц до смерти, когда ему было 95 лет. Можно вспомнить, естественно, регулярно ставящиеся его пьесы, такие как «Золотая карета» или «Метель», чуть был не приведший к его аресту, или «Нашествие». Ну и, конечно, записки Ковякина, недавно вышедший спектакль. Другой вопрос, вот кто те люди, которые читают Леонова? Кто сегодня читает, например, «Вора»? Ну, самый слабый его роман, конечно, «Русский лес», о нем не будем говорить подробно. Хотя и в нем есть идеологически интересные вещи. А вот это, как Марк Щеглов тогда написал «Царство небесное», очень точное такое представление о страшной, о злой силе русского характера. Мне-то, кстати, «Русский лес» кажется интересным романом, потому что Грацианский, на мой взгляд, это явно Вышинский. А написать такой точный портрет Вышинского в 1953 году, это надо было, ребята, быть довольно храбрым парнем, скажу я вам. А там очень много общего. Но Леонова читают, я вам скажу, кто. Леонова читают люди, которых не удовлетворяет ни одна концепция человека, ни одна правда. Кого не удовлетворяют никакие компромиссы. Это вот у Леонова было четкое представление. Мир устроен неправильно. В человеке нарушен баланс огня и глины. Человек рожден, чтобы уничтожить мир. Вот он так смотрит. Для него человечество — это царство тотальной дисгармонии. И вот кто так трагически воспринимает мир, тот и читает Леонова. Кто не находит никаких утешений ни в религии, ни в социальных утопиях. Кто знает, человек все испортит. И вот этот мир подполья, крови, страха, этот мир описан у него удивительно точно. Поэтому, когда его читаешь, утешения не испытываешь, но чувствуешь радость от совпадения собственных тайных догадок с писательским замыслом. Я помню, когда я в 13 лет читал «Вора», я ужасно радовался тому, как мировидение автора, как сам строй его речи совпадает с моими худшими предположениями. Как хотите, а это было очень утешительное чтение. Ну, а мы с вами через неделю поговорим о египетской марке Мандельштама.